Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Виктория Кауган. И я вас приветствую в новой познавательной программе «Поговорим о кино». На волнах радиоканала говорить о кино мы будем с Евгением Лобановым, писателем, поэтом, режиссером, также лауреатом 5-го фестиваля кино и литературы «Словечо». Есть у Евгения и хобби. Помимо съемки кинофильмов, он сочиняет музыку и слова, записывает авторские песни. Здравствуйте, Евгений, рада вас видеть.
Здравствуйте, Виктория, и слушатели наши, естественно, здравствуйте.
Буквально несколько дней назад Евгений стал лауреатом 5-го кинофестиваля «Словечи». Кинофестиваль проходил в Челябинске. Прежде чем вас спросить о кинолентах, расскажите о том, как вы пришли к кино. С чего все начиналось?
Мне всегда интересно было что-то новое. И я в разное время занимался, писал прозу, писал стихи, музыку, песни, занимался художественной фотографией. И кино для меня, мое кино, это как раз соединение всего, чем я занимался вот долгие годы. То есть проза – это сценарий, стихи и музыка – это песни. Добавляем туда видео, это, собственно, получается кино. То есть все вместе, все соединено. И, кроме того, когда человек читает что-то, у него работает только зрение, собственно, то есть одно чувство. Когда он это еще и видит, добавляется там какой-то видеоряд, это включается еще дополнительные какие-то органы чувств. И это становится, в общем-то, намного шире восприятие того, чего ты хочешь донести, чем что-то, когда это что-то одно.
Вы сами пишете сценарии для своих фильмов?
Пока сам. Хотя мне было бы интересно, конечно, по чьему-то сценарию снять фильм. Но дело в том, что в этом случае я очень зависим становлюсь, ну, скажем так, чисто технически, чисто организационно. Потому что, когда я пишу сам, я уже понимаю, как я это могу снять, где это я могу снять, с кем это я могу снять.
Уже картинка какая-то есть.
Нет, даже дело может быть не только в картинке, а именно в чисто организационных моментах, то есть где найти квартиру, где найти какое-то помещение, как договориться, куда-то, может быть, надо будет выезжать. То есть это уже вот чисто технически, что я сейчас не могу себе позволить, потому что у меня нет такой, скажем так, команды, которая этим бы занималась, которая бы мне помогала это сделать, организовать.
В плане логистики легче.
Да, то есть я и здесь я, в общем-то, един во многих лицах. То есть я и как сценарист, я и как режиссер, я и как оператор.
Как актер.
И как актер. То есть, ну вот это, ну, скажем, во многом это вынужденно получается. Потому что я, скажем, с удовольствием бы занялся режиссурой и не снимался даже. То есть я понял, что я могу сняться, я могу донести то, что я хочу донести. И мне интересно вот других актеров снимать, а я бы уже со стороны смотрел.
Я уверена, что такой опыт, как самому побыть актеру, очень полезен. Именно изучить вот площадку, почувствовать себя героем, узнать, что чувствует герой, когда его снимает камера. Уверена, что это ценный опыт.
Естественно, это ценный опыт. В принципе, любой опыт, он ценен. Вопрос в том, что ты из этого опыта берешь. То есть любой опыт, даже отрицательный, когда ты там что-то не смог, что-то не сумел, что-то не доделал, он помогает тебе, если ты умный человек, то он помогает тебе вот эти ошибки понять и уже их исправить в будущем. То есть я всегда, когда что-то начинаю новое, я всегда учусь на своих ошибках.
У вас чаще всего превалирует немое кино или фильмы с диалогами? Что вам ближе? Потому что есть короткометражки, в которых абсолютно нет слов, только картинка. Вот какой стиль, жанр ближе вам, по душе даже?
Ну, здесь я бы не сказал, что вот мне конкретно вот либо то, либо другое. Потому что, когда я снимал вот немое кино, мне просто интересно было понять, могу ли я передать через внешние какие-то вот, через игру лицом, через какую-то, через музыку, через какие-то картинки, смогу ли я передать то, что я хочу передать, поймут это или нет. И вот здесь интересная вещь получилась. Люди, скажем так, простые, обычные, они вот эти вот немые фильмы, они просто не поняли. Они не увидели ничего. А люди творческие, ну там же все понятно. То есть вот так вот абсолютно. То есть это для разных аудиторий.
Тогда вопрос в аудитории. Для какой аудитории ваши фильмы? Для взрослых, для думающих, для ищущих людей, для ищущих именно смысл жизни, смысл бытия?
Всегда для думающих. И это не обязательно. То есть, когда я писал прозу, именно как прозу, я всегда ориентировался на думающих людей. И у меня всегда проза, вот кто меня знает, у меня всегда проза была, то есть я брал героев и ставил их на грань, на лезвие бритвы. То есть помещал их в такую ситуацию, где им надо было сделать какой-то выбор, и куда они качнутся, в какую сторону. Это даже, в общем-то, наверное, дело было не мое. То есть я вот показал этих людей, я показал вот, что они вот так вот, они поступили так. Выводы это уже должен делать читатель, это должен делать зритель. Я не хочу на него давить, я ему могу показать, может быть так, может быть так. Куда ты пойдешь, и твой герой, и этот герой пойдет. Какой он выбор сделает, это уже дело героя, это уже дело твое.
Евгений, я смотрела ваши короткометражные фильмы, один из них «Цифры». И я так поняла, была задумка сначала, вы спели, наложили кадры, где люди куда-то торопятся, потом идет спокойная вставка, и дальше повторяется вот начало, то есть такая... Начало и концовка, она одного плана. Музыка, вы играете на гитаре, поете. О чем этот фильм «Цифры»? Что не надо торопиться, нужно уметь сделать паузу, посмотреть на окружающий мир. То есть тут же очень философский контекст.
Ну, во-первых, это как раз вот та короткометражка, с которой я стал лауреатом этого кинофестиваля. У меня в некоторых фильмах, что если говорить о музыке, я делал так. У меня есть автор по песням Дмитрий Дегтярев. И на одни и те же стихи, скажем, в начале короткометражки шла песня на его песня, на мои стихи, и на те же стихи в конце моя песня, немножко другая, с немножко другой мелодией. Потому что, скажем, начало фильма и конец фильма – это разные вещи. Потому что в фильме идет развитие какое-то, и значит, должна быть какой-то другой акцент, взгляд. Стихи я пишу сам, но я их предпочитаю, скажем, отдавать кому-то другому композитору, чтобы он писал, потому что у него свой взгляд. Но вот фильм «Цифры», вот мне интересно было именно ваше такое прочтение этой короткометражки. Но на самом деле она о том, что люди сейчас именно вот бегут, спешат, и не только бегут, спешат, что им некогда посмотреть, оглянуться. Вот как там, ну, красиво, скажем, природа, красив город там или еще что-то. Но и в том, что они вот уткнулись в эти гаджеты, и они ничего не видят, кроме этих гаджетов.
Там был такой момент, в середине разыгрывалась сценка, супруг и супруга, и даже не говорят с друг другом, находясь в одной жилой площади. То есть это же тоже проблема, что мы иногда часто привыкли, вместо того, чтобы поздравлять, да, вот не все, но, может быть, некоторые люди позвонить, они не звонят, а поздравляют смс-сообщением. Такая проблема.
Да, это проблема. И даже не только, даже вот лучше-то не позвонить, а лучше прийти и поговорить вживую.
Ну, когда вот нет возможности, то звонок, это все равно голос живой.
Естественно, то есть надо выбирать. То есть мы вот иногда за этой беготней непонятно зачем на самом деле. То есть есть вещи, за которыми, ну зачем бегать? Они не стоят того, чтобы за ними бегать. Вот мы не видим людей, мы не видим красоты. У нас это не люди, а какие-то цифры. И вот там в песне как раз такая вот строчка была. Люди привычно сидят в автобусах. Цифры привычно сидят в автобусах, цифры привычно бредут по улицам. Вот цифры, не люди, а цифры.
Почему такое сравнение? Интересное такое сравнение.
Потому что цифровые технологии. Цифровые технологии, вот там в начале, там идет такое вот цифры, 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 белые вот на начальных титрах, они падают как снег, и они засыпают все. Они засыпают. И там в самом начале, вот начало два дворника, которые этот снег разгребают, вот это вот цифровое все разгребают, а там камера-то следит. Камера следит, и все это цифры, цифры, цифры. Все цифры. И потом уже не хватает этих вот двух дворников, которые убирают лопатами, уже нужны машины, которые это все сгребают, вот эти вот все цифры. И все там, когда вот это идет, это цифровое все, то там, значит, накладывается как бы камера, которая пишет вот это вот все, и все это черно-белое. А когда это черно-белое, вот эти цифры уходят, у меня появляется цветное изображение.
А вот в чем была задумка.
Когда мы видим мир, когда мы видим мир, живой мир, не цифровой вот этот вот, а живой.
Когда цветное изображение, а когда мы в гаджетах,
да,
в смартфонах...
Это все черно-белое, оно вот...
Ну, потому там, что там уже второстепенное,
нет.
Да?
Там эмоций нет. Там вот, ну, не случайно же вот эти смайлики появились. Потому что текст, он не передает эмоций никаких. Одна и та же, одно и то же предложение, оно может совершенно по-другому прозвучать. И человек может на него обидеться, потому что он эмоции не видит. Чуть-чуть с юмором, да, а он поймет, что это абсолютно серьезно, и может на это обидеться и обижаются.
Полностью с вами согласна. Есть знаки препинания, но тем не менее некоторые люди просто в силу каких-то обстоятельств просто некогда в автобусе, неудобно, они их пренебрегают.
Да, а получается, казнить нельзя помиловать. Вот это вот, естественно, цифровизация, это в какой-то мере это оправдано, это нужно, но надо все-таки понимать, надо все-таки границы какие-то иметь. То есть все должно быть без фанатизма, а это уже до фанатизма доходит.
Да, особенно вот эти вот поздравления, когда человек пишет родному человеку СМС вместо того, чтобы позвонить, потому что все уже привыкли к тому, что есть мессенджеры, где можно отправить сообщение. И что меня больше всего поражает, поздравления, ну, то же самое, вот с Рождеством Христовым, с Новым годом, с Рождеством Христовым, с Крещением Господним, картинки. Это вообще меня поражает. Картинка вместо того, чтобы «Привет, как ты? Я тебя поздравляю». Написать же можно тоже с душой. Вот как ни странно, вот даже вот в гаджетах.
И написать, и даже вот там видеозвонок какой-то сделать, чтобы хоть... Ну, не картинка будет, а ты живой человек будешь.
А вот вас спрашивали, почему цифры? Или это такой первый вопрос от меня?
Нет, почему цифры не спрашивали? Хотя, честно говоря, ждали, что все-таки лауреатом я стану с другим фильмом. «Последний маршрут». Это для тех, кто не видел, это по моему рассказу, очень давнему, 95-го года. Я по первой профессии геолог, точнее даже палеонтолог, и поэтому я знаю вот эту вот геологию изнутри. Там геолог, который уже устал, и он уже собирается, вот это вот последний его маршрут, и он уже выходит на пенсию. Вот, и он идет в одиночный маршрут. Одиночные маршруты вообще по правилам техники безопасности были запрещены. Но дело в том, что геологи часто вынуждены ходить в них, потому что не хватает времени. Потому что это вот лето, там потом пойдут дожди, потом еще что-нибудь. Ну, короче говоря, работы много, человек вынужден просто ходить в маршруты, и я сам ходил. И вот он в последний день, он утром вылезает, выползает еле-еле из палатки с приступом аппендицита. И у него вопрос. То есть или он будет ждать машину, которая неизвестно, когда придет ли еще она, потому что она там может сломаться в любой момент, она уже там на ладан дышит. Или он выходит в одиночку из маршрута, там 30 километров пешком. То есть вот такой вот, вот такой сюжет, такой рассказ. В рассказе я оставил открытый финал. То есть там было написано, что его нашли к вечеру следующего дня, он лежал на берегу реки, прижимая к боку фляжку с холодной водой. Все.
Даже не указали, живой он или нет.
Жив он, не жив. Причем те, кто этот рассказ этот читал, половина считала, что он жив, половина считала, что он не жив. И вот это тоже, тоже выбор, это выбор каждого. Но здесь в фильме я просто вынужден был, ну, там по-другому нельзя было. То есть там надо было показать, вот как-то вот выбрать один из этих вариантов. И вот там последний кадр, когда он лежит именно на берегу вот этой реки.
Этот сюжет основан на реальных событиях?
Да, этот сюжет основан на абсолютно реальных событиях. Я еще когда учился в институте, я знал геолога, который действительно в одиночку выходил из тайги с приступом аппендицита. А в 86-м году, я тогда был студентом и был на практике, мой начальник отряда на реке Белая в Башкирии тоже... При мне вот он вот выполз из палатки с приступом аппендицита, там было 40 километров ни одного поселка, у нас ни машины, ни рации, ничего. Сотовых телефонов, естественно, тогда не было еще. Ну вот...
Это очень страшно.
А это работа геолога. Она опасная, то есть, когда мне говорят, что геолог – это, значит, романтичная профессия, говорю, вам бы такую романтику. Это тяжелая работа и очень опасная работа.
Особенно тогда, когда вы сказали, не было телефонов, раций. Сейчас с этим, наверное, полегче. Есть какая-то, ну, какие-то средства связи, которые позволяют...
Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, когда ты работаешь, скажем, в тундре или в тайге где-то, то есть там, ну, там никак. А рации, ну... На каждый отряд рацию ты не выделишь, это потому что это же все деньги.
Вопрос, не относящийся к кино, почему идут в эту профессию? Это же действительно сложно куда-то ехать, срываться, уходить.
Ну, тут однозначного такого ответа я дать не могу, потому что у каждого свое. Кто-то просто вот не может жить в городе. То есть вот это давит, это вот тайга там или тундра, или там, я не знаю, степи. Это простор, здесь можно вот, это природа, это... И кроме того, скажем, геология, это же ты воссоздаешь... те ситуации, то есть ту природу, которая была там много миллионов лет назад. Как там все происходило? Как поднимался Урал, скажем? То, что здесь плескалось море тропическое. И ты видишь вот те организмы живые, когда-то живые, которые сейчас уже в камне, которым там 200, 300, там 400 миллионов лет. Кому-то интересно именно воссоздавать на геологической карте вот какие там были отложения, какие там были условия, какие там были горные породы, или там другому интересно искать, скажем, золото. То есть именно, что вот здесь вот должно быть золото, найдешь ты его или нет. Здесь там может быть олово, предположим, найдешь ты его или нет, бокситы и так далее. То есть здесь очень много всего, и когда... Скажем, я там как-то рассказывал о каких-то вещах подобных, мне говорили, у людей сразу же загорали глаза, говорит, какая у вас интересная профессия. То есть здесь очень много всего, и однозначно так сказать нельзя.
Евгений, предлагаю вернуться к кино. Также смотрела вашу короткометражку «Вернуться, чтобы уйти». Она так начинается, интересно, с темы одиночества, наверное. А каков сюжет, что вы закладывали в этот фильм?
Ну, я коротко расскажу сюжет. Значит, героиня от моего героя уходила, потом снова возвращалась, потом снова уходила, и еще раз вот в этот момент, когда сюжет того фильма, что еще раз она пытается вернуться. Он устал от этих качелей. То туда, то сюда, то вернуться, то не вернуться. Он-то уж решил, либо ты уходишь, либо ты возвращаешься. Вот это даже, ну, с одной стороны, это может быть и одиночество, с другой стороны, это непонимание человека, который рядом с тобой был. что нужно ей было. То есть это вот и они и вместе не могут, и они и не по отдельности не могут.
Особенно интересно с браслетом, когда я вернусь, и главный герой начинает преображаться, ну, как-то взбодрился и преображается для того, чтобы ее встретить, а браслет, оказывается, не нужен, потому что она его нашла.
Ну, мне всегда важно показать вот именно эмоции, то есть как бы не действия конкретные, а эмоции. То есть мне интересен человек, взаимоотношения людей. И вот эта героиня, она просто, в общем-то, наверное, для того, чтобы встретиться еще раз с ним, чтобы была какая-то причина встретиться, повод встретиться, она ему позвонила и говорит, что вот браслет у меня куда-то пропал, вот помнится, что он у тебя был, вот давай ты его найди, я приеду. И она была в полной уверенности, что этот браслет у него, но когда она начала собираться, она увидела этот браслет, нашла его у себя. Но вместо того, чтобы позвонить и сказать, слушай, ну я вот нашла браслет, я уже не приеду, там все отменяется. Она все-таки едет к нему, и мало того, она едет к нему и надевает этот браслет, и он этот браслет видит. Но когда она опять в очередной раз уходит, она этот браслет оставляет у него на столе в кухне специально, чтобы он был повод вернуть этот браслет и еще раз встретить. То есть вот такое вот... Наверное, это все происходит из-за того, что люди не говорят друг с другом, не выясняют отношения.
Нужно ли выяснять отношения? Иногда, мне кажется, проще, ну, лучше промолчать и не разбираться.
Иногда лучше промолчать, а иногда лучше прояснить, чтобы было понятно, потому что непонимание, оно ведь может сыграть как в хорошую сторону. Ну, в смысле, уже, ну, ты не понимаешь и не понимаешь, и понимаешь, что не будешь этого человека понимать. Не способен ты его понять, вы друг с другом не способны понять друг друга. А иногда это бывает просто непонимание, ну вот кто-то что-то, как в цифрах, да? То есть кто-то что-то не так понял. Если бы они объяснились, это непонимание, ну бы просто ушло и все. То есть какие-то мелочи, вот мелочи, по-крупному непонимание, да? То есть тут, конечно, невозможно понять друг друга и быть вместе. А когда вот по мелочи какое-то непонимание, то иногда эти мелочи, они очень часто разводят именно мелочи.
Тут проблема еще и в человеческом общении, в диалоге, чтобы уметь слышать.
В том-то и дело. И это, в принципе, это, наверное, вот эти два, я вот сейчас только понял, что эти два фильма, они, собственно, связаны.
Да.
Собственно, об одном и том.
Цифры о том, что люди не говорят часто, даже родные, из-за того, что появились новые технологии, да, гаджеты, смартфоны, компьютер и прочее. А второй, что люди... могут говорить, но не могут, что ли, как-то себя открыть другому человеку. То есть тоже проблема какая-то душевная даже, можно сказать.
Ну, да, это, собственно, ведь и вопрос еще разъединения людей в нынешнем мире. Потому что вот как бы не хаяли там советское время, но там все-таки было больше взаимоотношений между людьми, больше открытость была между людьми. А вот... вот этот вот там капитализм, не капитализм, как угодно его можно называть, каждый за себя, каждый отвечает за себя. И поэтому вот здесь вот разъединение идет уже как бы такое совершенно глобальное. И это тоже проблема.
В начале фильма есть такой момент, когда главный герой сидит на диване, пьет.
Я на самом деле, вот я просто раскрою такой секрет. Я немножко спровоцировал зрителя. То есть иногда нужно провоцировать, чтобы у него как-то вот мозги включились, и он там что-то начал думать. Потому что белую прозрачную жидкость он наливает в граненый стакан из чайника.
Я из чайника. Заинтересовалась, что,
да,
почему это чайник?
Да. А потом, когда приходит героиня, он из этого же чайника наливает ей чай. И вопрос в том, что он изначально туда наливал. Я этого не говорю. Здесь уже каждый сам каждый додумывает.
И как раз вот этот момент, и слышится телевизор. Вот вы специально взяли вот программу?
Нет.
Или это просто
нет,
фон?
Нет.
Это там же тоже про человеческие отношения.
Я
когда слушалась, думала, это ваша задумка, потому что тут один человек, который явно расстроен, и там телевизор, который говорит о каких-то там отношениях, даже там сюжет можно услышать из этой программы.
На самом деле это совершенно случайно было. Это так совпало. И вопрос в том, когда ты, вот когда ты снимаешь, ты или что-то, какое-то дополнительное там, то, что не относится к самому сюжету, да, просто какой-то вот видеоряд, какая-то картинка, там, на природе где-то, где угодно, или в горы, где ты снимаешь. Я иногда снимал просто вот, просто снять и все. А потом я понимаю, что это вот в этот фильм он входит. Вот идеально эта картинка. То есть вопрос в том, способен ли ты то, что тебе приходит, видеть и это брать туда, куда тебе это нужно. Встраивать это туда, где тебе это нужно.
Это называется кинорежиссура. Все
ну,
вместе.
Я не знаю, даже это кинорежиссура или это кинооператорская работа. Это связано с этим. Потому что, скажем, я тут недавно смотрел фильм «Котовский» и вдруг увидел, значит, там в такой очень сцене интересной, такой драматичной, кот. Причем явно было видно, что этот кот, он случайно там оказался. Но оператор, вот он прямо вот акцент сделал на этом коте, он его увидел, и он его долго-долго снимал. Это уже операторская работа. Это от к режиссеру это никакого отношения не имеет. Режиссер потом может вставить это или не вставить.
Много всяких моментов, что может привнести именно оператор какую-то изюминку, и это будет все в тандеме с режиссером, и получается.
Да, и он может даже повернуть этот фильм, повернуть какой-то сюжет немножко, потому что режиссер это увидит, и у него уже какая-то вот другая задумка возникнет. Он что-то может внести другое, еще какую-то сцену внести, которая была связана, скажем, условно говоря, с этим котом. Это уже режиссерская.
Напомню, сегодня у нас в гостях был Евгений Лобанов, писатель, прозаик, поэт, музыкант, творческий человек. Евгений, спасибо вам за добрую беседу и хочу пожелать вам, всем, кто нас слышит, творческим людям, в том числе и себе, чтобы всех нас украшала и вдохновляла любовь.
Спасибо за очень интересную беседу. Мне всегда интересно вот именно такой диалог, чтобы не просто я говорил. И всем слушателям любви, терпения, хорошего настроения, несмотря ни на что.
И расскажу о том, что в данной программе была использована музыка, которую написал Евгений, также его песни.
Да, Виктория, это отрывок из одной из моих песен.
В эфире православного радио «Воскресенье» прозвучала программа «Поговорим о кино». До новых встреч!
До свидания!